Короче.
Меньше, очень часто это просто из старшей группы, лишь бы поучаствовать. Ну вот, не пугайтесь. Новеньких обычно приходит меньше, обычно приходят старенькие, поучаствовали с ними. А главное участие. Меня просто сейчас задали много вопросов. На три отвечаю. Первый. Вот чела сидит, которая пришла первый раз, сразу увидела зал отца. Подходит и говорит, видел какой-то зал. Но мы ходили только в одно место. Зал отца или зал владыки. Один из этих залов ты видела. Человек спонтанно проснулся, видел. А второй раз говорит, вот какая-то деревня чуть ли не из-под земли поднималась и куда-то поднималась вверх. А вот это к нашей теме. Дело в том, что мы говорили, что тонкий мир перестраивается. И человек, когда умирал в пятый раз, он выходил на астрал. И на астрале есть такое понятие «дом души». То есть ваша душа после смерти жила в доме души. Очень часто это не отдельное здание где-то там, а видится небольшой деревенькой, где стоит несколько домов души. Относительно небольшой, там 10, 20, 40, это все зависит, знаете, вот от близости по душе этим людям. Вот они близки по душе, поэтому дома души у них рядом находятся. И человек видел, как у него где-то там дома души чуть ли не поднимались вверх. Почему? В пятой расе астрал, жизнь в тонком мире. А в шестой расе, когда вы переключились на 16-рицу, которую мы сейчас стяжали, сейчас я нарисую это, тонкий мир начинается с пятого присутствия. А раньше он был вторым планом. И вы видите, как вас дом души уходил в тонкий мир метагалактики на пятое присутствие. То есть человек спонтанно увидел, что у него что-то произошло. Вот я объяснил. Вот человек пришел первый раз, увидел. Я понимаю, что в зале не все видели. У некоторых напряжение было, не видел. Но видение зависит не от меня. Знаете, у нас есть знаменитый закон свободы воли. Знаете, что он гласит? Если твоя воля позволит, ты увидишь. А если ты не накопил каких-то качеств, и твоя воля не позволяет, ты не видишь. Силевик. Помните, насильно мил не будешь. Это об этом. А то мы все годы жизни говорили, свободу воли, отец дал. А теперь говоришь, отец, дай видение. Свободы воли мало. Поэтому спонтанно проснется, увидеть. Вот у человека проснулось, сразу вам сообщаю, ребята, хоть один новенький видел. Почему? Если хоть у одного в зале получилось, у всех остальных может получиться. Помните, если один сделал, все остальные тоже. Только он увидел, а вы, как Чапай, сказали, будет на будущее. То есть, а у вас это будет на будущее. К сожалению, вот так. Поэтому вы могли видеть или зал, куда мы входили, и спонтанно могли видеть дом души на астрале, где вы могли оказаться. Но это уже методика погружений. Я думаю, мы попозже к этому дому души вернемся, я там попродолжнее объясню. Второй вопрос, который мне задали. А вот как же вы сказали, что Иерусалим не в том месте, а Святой Дух туда приходит? Ну, помните там, в Иерусалиме, в Израиле, я сказал, что это не в том месте, но Святой Дух приходит. Господа, а как же наши старцы, ну там, русские, скажем, или старцы в Киеве, Киевская Печерская Лавра, живут не в Иерусалиме, к ним приходит Святой Дух на их молитву. И они вполне становятся святыми. Но они же не в Иерусалиме. Но неужто Святой Дух должен приходить только в Иерусалим? Что за вопрос? Вопрос в чем? Святой Дух это, помните, не место красит человека. Это к этому. А человек место. Вы почему-то считаете, что на святом месте Дух приходит. А на другом нет. Кто сказал? Дух приходит к людям, которые имеют какую-то святость, какую-то молитвенность, какую-то подготовку. И если их собрать в любом месте, хоть на Северном полюсе, там Святой Дух будет. Если намолиться определенной литургической практикой в другом месте и использовать ту литургию, которую знает патриарх Иерусалимский, огонь зайдет и в том самом месте. Еще раз. Ну и... Давай так. Еще раз. Существуют в той церкви специальные люди, которые владеют специальной литургией, чтобы вызывать огонь. Это тайна мастеров этой церкви. Это не значит, что огонь не может не реагировать на неправославного человека. Вопрос вызывания огня – это один. Вопрос действия огня – это другой. А если ты поедешь куда-то, войдешь в магнит, это седьмая практика, в огне отца и матери, подойдешь к этому огню, и он прилепится к твоему телу, что будет? Попробуй, увидишь. В магните. Хочешь проверить? Попробуй. Я не шучу. О! О! А так мы начинаем бояться. А я готов. Я бы проверил. Так вот, есть такая проблема. Огонь может реагировать на неадекватное поле. Почему? Огонь имеет специфику, чтобы войти только в поля определенной вибрации. Вот смотрите, в церкви христианской специально делают помазание. Специально настраивают молитвами разных людей. Специально их укутывают определенным эгрегором, определенным полем. Это можно назвать экосферой. И вот люди, которые привыкли к специальным однотипным, знаете, вот каждый день однотипные вибрации, одна и та же работа, ты входишь в определенный ритм. Приходит группа священников, вызывает огонь на определенный тип молитвы. Ну, допустим, на Иисусову молитву. Входит человек, от которого постоянно вибрирует Иисусова молитва, огонь свое. Входит человек, от которого Иисусова молитва не звучит, он. То есть огонь, помни, подобное притягивает подобное. От меня звучит Иисусова молитва, огонь ко мне тянется. От меня не звучит Иисусова молитва. И огонь на мои вибрации, потому что у меня не наработаны вибрации Иисусовой молитвы, не тянется, потому что его вызывают те люди, которые притягивают этот огонь на определенный молитвенный строй. Есть такое понятие у монахов – молитвенный строй, который вырабатывает определенные вибрации, определенный уровень энергетики, определенный уровень света и даже определенный уровень духа. Четко вот в этих границах. Выше огонь не потянется, ниже огонь не потянется. Но если ты станешь в магнит, огонь тебя облепит. Только если ты в настоящий магнит станешь, а не просто будешь думать, что ты в магнит. У нас был пример, когда человек вот так прошел несколько синтезов, и по-дружески он потом ко мне пришел врач, женщина-врач, и ее приехал мужчина с другого города и сказал, вот ты врач, новые методы лечения, давай пройдешь практику рейки. Ну, она вот синтезы и пошла на рейки. Он ее начинает там водить. Первую ступень посвящения. Она хоп проходит там глубоко-глубоко куда-то, у нее челюсть отвисает. Как потом мы выяснили у других мастеров рейки, она за один раз прошла все три ступени посвящения и сказала еще хочу. У нее было... Она прибегает к ней, Виталий, он мне сказал, что я в рейке могу все. И предложил создать группу в этом городе полного рейки. Бесплатно. Я говорю, что ты делал? Она рассказывает. А у нас есть разные ребята, которые занимались рейки. Я потом у них спрашиваю. Она говорит, по ее описаниям она прошла все три ступени. Третья ступень стоит $10,000. Ну там. В их системе. О, 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 вот он знает. Ну, я не знаю там. А она прошла все три за один раз и бесплатно. Да и сама. И у него был такой шок, что он сказал, да ты тут идеальный специалист. Я говорю, что ты делаешь? Да что делать? Я перед тем, как ты переволновалась, вошла в больницу отцом и матерью. Вошла в больницу, ну мало ли что там это рейки сделать, с ней или она в рейке. Вошла в магнитик и сказала, делай рейки. Он делает, она в магните и делает то, что он делает в рейке. В общем, по магнитам она прошла три ступени рейки. Она такая шарашная пришла, когда мастера, которые занимались когда-то в рейке, ей это рассказали. И что? Она говорит, это все три ступени уже прошла. Можешь деньги не платить. Но посвящать в рейке уже можешь, потому что то, что там дают на третьей ступени, ты уже умеешь. За один раз. У нее такой крик после этого. Она говорит, а что мне делать? Я говорю, а свобода воли. Магнит тебе помог. Пожалуйста. Поэтому, допустим, в практике магнита, я уверен на 100%, рейки берут сразу три ступени в практике магнита. Но человек вошел в настоящий магнит. Он был в чистом огне отца, в чистом огне матери. В чистом это вот. Настоящий, не надуманный. Теперь представь, святые церкви делают специальную литургию. Они ее делают, делают профессионально, они молодцы. Никто не отменял, что Серафим Саровский, это не к Иерусалиму, стяжание огня Святого Духа есть основная задача христианина. Саровский. Он не жил в Иерусалиме. Но он стяжал огонь Святого Духа. Не Святой Дух, а огонь Святого Духа. Вот из этого, кстати, у меня тут вопрос задавали, выросло то понятие огни света, которое мы сейчас стяжали у Отца. Из огня Святого Духа. Потому что я увидел, что есть Святой Дух, а Саровский сказал, а Саровский это чело, вот мы водим к нему очень часто. По-моему, вас водили в прошлый раз, нет? А вас не водили. Сходим. Все не стоит. А он говорил о стяжании огня Святого Духа. Понимаете? И вот в огне Святого Духа рождается огнесвет первый. Первое понятие огнесвета. В пятый раз это, можно сказать, огонь Святого Духа в предтече огнесвета. Вот мы ссылаемся на Саровского. Значит, святые могли это вызывать? И вот в определенном строе молитв, очень глубоких христианских, огонь Святого Духа вызывается. Давайте, сегодня мы проходили. Из огня рождается Дух, из Духа рождается свет. Правильно? Правильно. В пятый раз огненный мир был? Был. Из огненного мира, то, что называли огнем в пятый раз эманировало, мы проходили в первом синтезе, как из Будды в причинное присутствие входил огонь. Из причинного присутствия причинный огонь пятой расы можно было вызвать? Можно было вызвать. Только это огонь не метагалактики, а солнечный огонь. Но это же все равно огонь. Этот огонь, когда появляется в физическом мире, он может быть виден? Может быть виден. В древности существовали практики зороастрийцев, которые, входя в храм, одной мантрой возжигали свет во всех часах. И в этот момент все люди начинали поклоняться, потому что они удивлялись как. Это называется овладеть стихией огня. Сейчас это называется стихия пламени. Стихия огня сейчас другая. И вот зороастрийцы владели стихией огня и заставляли себе поклоняться людей. Зороастризм или сейчас митраизм. Митра – это другой вариант Христа Азии. Вот есть азиатская церковь христианства, которая называется митраизм, основанная и смешанная с зороастризмом. Я знаю, что вы это даже не всегда знаете. Но если ты увидишь христианина в голубой челме, это азиатский митраизм, христианский азиатский. У них свой патриарх. Это вот Иран, Ирак, вот, бывшая Персия. И у них это замешано на зороастризм. То есть у нас есть церкви, которые мы даже не писали. Эфиопская церковь, христиан или копская церковь. Если мы там с ней познакомимся, у нас вообще будет шоу. Мы к такому не привыкли. А это самые древние христиане, самые близкие христиане к Христу. То есть они блюдут традицию, которую нам неведома. И продолжают этим заниматься. То есть мы не всегда знаем то, что есть даже в христианстве. И вот если использовать практику зороастра, вот эту мантрическую, и связать с молитвами христианства, я тебе гарантирую, что огонь Святого Духа вызвать можно. Я это называю фактически магической практикой. Но это не совсем магия, это владение мантрами стихий. Давай так. Индия играет на дудочке, вибрации, змея. И уходит. То есть на определенный звук подчиняется животное. Если животное подчиняется, почему на мантру восточного типа, сказано на определенном языке, не могут подчиняться стихии? Магия владела этим? Владела. Стихия огня может подчиняться мантре? Может. Если мантру совместить с определенной молитвой в определенном тоне. Знаешь, как вот тибетский лама делает, он там не поет горловым пением. Тебе представь, ты говоришь молитву горловым. Выражение с мантрой, вызывающей огонь. Долго нельзя, человек сгорит. Поэтому огонь не получает 1-2 минуты, а потом его распространяют. Поддерживают. Святой огонь? Святой. Как бы звук потом. Ну и последний вариант, это из моего опыта. Это, я и говорю, что люди, владеющие определенной практикой, могут вызвать этот огонь в любом более-менее намоленном месте. Теперь представь, десятки лет в этом храме разные касты христианства постоянно молятся, ежедневно. Это намоленное место. Даже если оно возникло 140 лет назад, за 100 лет можно намолить его так, как тысячелетиями не снилось. И намоленное место тысячелетиями за 100 лет потеряет все. Потому что люди не поддерживают практику. Это называется исчезновение храма. То есть храм – это не здание.
Это вопрос. Это огонь или это пламя?
Это пламя. С моей точки зрения, это пламя Святого Духа. Но с точки зрения христиан, это огонь. Потому что они любое пламя называют огонь. Это стихийное пламя. Это у нас в синтезе пятая стихия. Это стихия матери. И огонь вызывался. Есть известные магические приемы, когда на свечке без спички возжигался огонь. И когда огонь возникает из пространства, он не обжигает. Знаете почему? Он возникает из другой мерности. Я сейчас тебе по-другому это объясняю. У меня было подружение. Когда приходит чело, твердо убежденный, что он в огне. Причем это было в Крыму. К сожалению, чела сейчас нет, он ушел. Ну, тогда просто, это было 90-е годы, конец 90-х. Вот он сказал, я в таком огне, только в огне. Я говорю, ну ладно. Идем в погружение. Выходим в дом души на астрал. Я узнаю дом души, я узнаю вибрацию астрала, все, мы стоим в астрале. Я говорю, стоишь? Стою. Я говорю, что ты видишь? Все в огне. Стены в огне. Вокруг меня течет огонь. Меня это вообще испугало. Огонь не течет. Он стоит, короче. По стенам течет огонь. Что еще в центре? Ой, в центре огонь просто фонтанирует из центра. Я тут же узнаю фонтан. Я говорю, ага. Все в огне, ой, все в огне, как тебе, ой, как хорошо, я в огне, прекрасно. Я говорю, синтезируемся с владыкой Кутхуми, там, синтезируюсь. А теперь проси, закрой глаза, там в доме души сейчас будет практика владыки, закрыла, ой, ой, ты в огне. Синтезируйся с огнем владыки Кутхуми, синтезировал, все, вошла в огонь. Проси владыку переключить тебя с восприятия физического мира на восприятие тонкого мира для более глубокого вхождения в него. Ой, попросила, сильно попросила, сильно попросила, поверила. Человек верящий, поверила. Точно поверила, точно поверила. Открываешь глаза. Ой, фонтан в центре дома! Вода! Я говорю, по стенам, вода! А что я здесь делаю? Я говорю, вода. Поняла? И она увидела фонтан своего астрала в центре дома. С точки зрения энергии физического мира, понимаешь, мира в подземном огонь. То, что огонь для физического мира в тонком мире является энергией. Закон мирового огня. Только это не огонь отца, понимаете, разница, а стихийный огонь. И это чело владело практиками, веление, там, молитвами на камни, на алтари, тут у вас есть лифтотерапия, практика, еще там на что-то. То есть я называю это архангельскими стихийными действиями. Есть знаменитые вещи, когда архангелы действовали разными стихиями, разными царствами. И вот архангелы это были мощные ангелы, они в принципе управляли человечеством. Достаточно сказать, что архангел Люцифер, хоть и падший, был владыка отдела человечества. Значит, своих архангелов он к человечеству пропускал. И вот там создавалась гремучая смесь разных архангельских действий. Мы когда находим среди чела бывшего архангела, начинается трудный путь его исправления. Вот это величие выше потолка, силы неимоверно, возможности исправить ноль. Почти. 0,1%. То есть направить в нужное русло крайне сложно. И вот, когда я объяснил это чело, что с точки зрения физического мира, она видела стихию пламени, которая в тонком мире является энергией, для нее было это шоком. Но я сказал просто, на физике тогда трехмерность, на астрале четырехмерность. То, что в трехмерности огонь для тебя, в четырехмерности это энергия. Был полный шок. Жок, я называю. То есть ее даже в этом в погружении перетрясло и шокировало так, что она вышиблась из всех своих знаменитых, великих и огненных практик. Она мне тут говорила, что она всех огнем поливает. И вы поливаешь. Ты даже видела, как в доме тебя фонтан поливает. В общем, мы прикрывали фонтан, мы высушивали дом от астрала, мы выводили ее из избытка астральности. Ну, много чего делали. Фактически сожгли весь дом с такими накоплениями. Стяжали у отца новый дом души, тогда у нас были только дома души. Попросили восстановить. В общем, она ушла потрясенная. Вот такой вариант. Поэтому вызвать стихийное пламя, новым языком скажу, ну там стихийный огонь, языком пятой расы, из другого тонкого мира. Определенными практиками можно. Почему? Чем отличаются святые любой религии? Они синтезируют два плана в один. То есть они синтезируют физический и астральный план. И когда человек добивается в своем теле выражения двух планов, он становится святым. Чем отличается патриарх церкви? В отличие от святого и священника, он должен синтезировать три плана. Физический, астральный и монастический. А манас – это там, где существовал рай, и отец имел дом. И если патриарх может поддерживать синтез тонкого мира и физического, то он может вызвать астральный огонь, физически, своим ментальным, мантрическим выражением. Есть такие мантрические молитвы, такие монахи говорят в определенном тоне, с определенной скоростью, с определенным горловым выражением. Мантрическая молитва. Они ее так не называют. Но это похоже на мантры Востока. То есть у нас такая традиция. Этим можно вызвать. Я, в принципе, называю это магией. При переходе пламени из четырехмерности в трехмерность пламя вначале не обжигает то, что существует законами четырехмерности. Потом оно встраивается в законы трехмерности и становится обжигаемым. Никто не отменял, что у нас границы миров отодвигаются. Кстати, боги пятый раз, я знаю, что они были. Боги существовали параллельно с нами в традициях пятый раз. Они жили трех присутствиями. Для них физический мир – это был синтез физики, астрала и мануса. Для нас это был тонкий и физический мир, а для них была одна физика. Поэтому они называли себя богами. И некоторые патриархи получили древние практики еще от богов, для которых это была чистая физика. Поэтому Бог входил в свой храм в Древней Греции, и в храме возжигался огонь. Какой? Тонкий. А для верующих людей это было полное божественное чудо. Вот такой вариант. Поэтому в древности такие практики были известны, просто во многих местах эта традиция утеряна. А в том месте, где существовал город Ирод, сейчас ни одного храма, ни одного места. Очень мало людей, которые молятся. Место не намолено. И владыки просто охраняют то место, где произошло это событие. Я подчеркну, даже от молитв. А кто сказал, что качество молитв молящихся высокое? Ну, пример. Вот почему в храме в алтарь заходят только особые священники, и то даже не все там, ну, там служки не заходят. Потому что там самое намоленное место должно быть. Ну, вот в алтарь. Это тебе ответ? Поэтому в самые святые места толпы христиан не пускают. И делают вид, что вот там какие-то раритетные тени, они им не показывают. Ну, как было с той же плащаницей лет 500. Якобы утери. Это настоящая плащаница. Все? Я не могу точно сказать, что Христос ли там лежал, Иисус Христос. Но то, что это плащаница, человек, который преобразил свое тело и оставил отпечаток на ткани, я могу подтвердить. То есть я огнем запрашиваю, владыка мне подтвердил. В этой плащанице лежал человек, который преобразил свое тело. Вопрос в том, что по римским источникам тексты остались. Христов было много. Некоторые историки так и писали. Христы развивали разные учения. И только один из, как Иисус Христос, был распят, оставил такой, ну, яркий след за собой. Ему поверили и пошло христианство. Поэтому мы не всегда знаем ту глубину традиции, которая у нас существует. Вот такой вам расширенный ответ. Это полезный ответ, потому что ну, мы мало затрагиваем эти темы, мы так вот уходим в другие темы, а очень часто хочется изучить. При этом я не отменяю, что для обычных людей, кто не понимает, что мы сейчас объясняли, это чудо. Переход стихии с четырехмерности в трехмерность для обычного человека это простое чудо. Совершенно согласен. При этом я не отменяю искусство священников, которые могут это вызывать. Потерянное искусство, молодцы, что сохранили. Но исторически на картах в том месте действительно была деревня. И никакого Иерусалима. Эти карты, эти исторические свидетельства остались. Причем остались даже от походов Наполеона. Помните, он в Египет ходил? Через те места. Надеюсь, понятно, что тот военачальник был достаточно серьезный по картам. И вот во Франции карты Наполеона показывают, что в том месте не было никакого Иерусалима. Кому верить? Картам военачальников 1812 год? Или современным картам? Надеюсь, понятно, что просвещенный монарх Европы, а Наполеон не был дебилом, надеюсь, это понятно, он не мог не указать святое место Иерусалим. И не мог туда не зайти. Ему было неинтересно.
Он был Яфа, это вот история Библии. Там о нем четко есть информация, все, по Наполеону, а в Иерусалиме он не был.
Потому что он не знал, это человек из Израиля, он не знал, что вообще на том месте есть Иерусалим. Во времена Наполеона он был просто в другом месте. Для корректного. Я вот говорил о Павле Первом и не договорил. Я был вот в Гатчине, это замок Павла Первого. И там была выставка оружия Павла Первого. Карта генерального штаба главнокомандующего российской императорской армии Павла Первого. Ну там, символ нападения. Я когда подошел к карте, я начал смеяться. Я читал много книжек, я знал это. Но чтобы видеть своими глазами, меня просто потрясло. Историки сбежались. Это карта Российской империи, Екатерины II. Ленинградская область, Псковская область и Московская область вместе взятые. Кто географию представляет, тот меня понял. Быстро прибал. Справа. Великая Тартария, Азия, пол Китая, пол Индии, пол США с Канадой. И вот это все, вот так вот. Вот от одной линии. Великая Тартария, половина в Европу уходит. И дальше вот с той стороны вот это шведские страны. У меня челюсть такая. Чик. Я стою перед картой. Читаю внизу. Карта генерального штаба Российской империи, такой там 1790 какой-то год. Смотрю на карту и соображаю. Екатерина II управляла Российской империей. Для европейского государства это много. Но от Петербурга до Москвы аж 1000 километров. Корректно выразишь. От Крыма до вершины Украины 800. Это крупное европейское государство. Я когда с Чернигова еду на Одессу, у меня до Киева там 200, и от Киева до Одессы еще 450. Всего 700 километров. Поэтому очень крупно Российская империя от Москвы до Санкт-Петербурга, имеющая 1000 километров, это большое государство для Европы. И когда она разгромила Екатерина, Суворов, вернее, разгромил, полки, которые называли, ой, по-моему, Разинские полки, он разгромил, которые называли восставшими, он разгромил не восставших, а разгромил последнюю армию Великой Тартарии. Кстати, один из князей правил в Крыму. Великой Тартарии, крымский хан. И потом полки пошли еще и на Крым после той победы. То есть две стороны пошли. И когда две армии разгромили, они были самые крупные. Одна в Крыму, другая там, ну, можно сказать, на севере. Армия двинулась, и Екатерина создала 100 городов в Российской империи. Это так они считают. При этом по другим указам у нее не было в казне денег. Приписка почему? Все на платье потратила. В казне нет денег и построить 100 городов. За какие шиши? А может по-другому сказать? Завоевала 100 городов, переименовала их, часть еще и в свое имя, сказала, что основан будет там, когда сказала. С этого года основан. Почему? Потому что с этого года я вас завоевала. 100 новых городов появилось в Российской империи. Вы скажете, а как же при Иване Грозном ходил Ермак там в Сибирь? Ходил. Вот начиная с догрозного и при Грозном, та Российская империя и та Великая Тартария начинала распадаться с приходом династии Романовых. И шла перманентная 200-летняя гражданская война. Пока Суворов окончательно не разгромил остатки Великой Тартарии. И когда поляки приходили на трон, это был не Лжедмитрий, а это было претензии на трон Великой Тартарии от части ее империи. Кто не знает, на московском престоле был крымский хан, который по праву престонаследия должен был основать новую династию после ушедшей династии Годуновых, после всех этих вещей. И единственная у него была проблема, не было наследника. Из-за этого после его смерти опять все перегрызлись, и смута продолжилась. Он женился, наследники не получились. Если бы получились наследники, у нас бы давно было, ну, иная царская династия, не Роман. Ну, и вот эта вся грызня империю, в которую входила Украина, грызла лет 200. Люди жили, но грызня была. Очень знаменитая многолетняя война. Вот такие интересные новости. Это вот. Вот я своими глазами эту карту видел. После этого мне никто никогда не докажет, что у Екатерины II сразу была Российская империя до границ там Берингова пролива. Извиняйте, не было. Не было. Я видел карту генерального штаба. Это самые лучшие карты обычно в генеральном штабе. В любой армии. То есть это не карта там мастеровых, которые как-то накалят. Это генеральная карта генерального штаба, где стоят четко полки, армии защищают свои границы. Ну, так это положено. Павел I не был дураком, хотя его делают дураком. Гермейстером Мальтийского ордена просто так не становится. Становится только высокопосвященный в орден. А там подбирают очень умных людей. Хотя исторически их сделать надо и думать. До сих пор, кстати. Ну, это ладно. Это к слову. Поэтому у нас странная история творится в окружающем мире. И это касается не только Иерусалима. Это касается Российской империи. Просвещенная царица Екатерина вошла в Крым и на 70 лет выслала всех монахов Бахчисарайского монастыря, под Бахчисараем, Успенский монастырь, по всем сибирским городам с изъятием всех литератур, ну, всех трудов этого монастыря. Так и не знает, куда делать. Сожгла. Почему? Там было написано «История Великой Тартарии и в монастырях хранилась литература в разных. Какой хан, какой князь мог претендовать на престол по истории престонаследия. Один из этих монастырей был в Крыму. Завоевали. Так что крымские ханы входили в ту династию официально, которая управляла Великой Тартарией. В династию Годуновых, потом, если не ошибаюсь, Бекбулатовичи, а потом были в отдаленном родстве с Грозными и Романами, но уже в отдаленном. Потому что это была европейская партия, в отличие от азиатской партии. С Разиным и Пугачевым, которые претендовали официально на трон как князья. И даже Пушкин во времена Александра II, сына Павла I, ездил в Тобольск, где собирал данные о последнем месте царствования Петра, императора этой Великой Тартарии. Сибирское путешествие господина Пушкина. Этих материалов осталось минимум, но на основе этого он пытался капитанской дочке рассказать о не совсем рассказе. Правда, цензура была жесткая. Все это пресекалось и сжигалось. Никто не хотел оставлять исторических свидетельств. Но они остались. К сожалению, к ним, к счастью, к нам. То есть мы можем по чуть-чуть, по крупицам установить историю. Сейчас некоторые историки пытаются этим заниматься, но официальная история их заклевывает. Кому охота переписывать лет 300 историй, когда там документов минимум, и никто не разберется, как это было. А, меня поразил один факт, это исторический. Вам будет полезно для души. Европейская история основывается только на трудах европейцев. Это великие гуманитарии, великие подвижники. Но никогда за всю 300-летнюю европейскую историю они ни разу не пользовались арабскими источниками. Говоря, какая древняя арабская культура. И ни разу не ссылаясь ни на одного глубокого арабского историка. Тексты не те. У них не та история у арабов. На них ссылаться нельзя. Это, к слову, не только о русской истории, а об арабской. Поэтому моя твоя не понимает, и с Ираном до сих пор идут терки. У них то рукописи остались. Невезуха. В Афганистане уже не остались. Вместе со статуями Будды. Случайно взорвали. Конечно, талибы. Но какой буддист в Афганистане, когда там полный ислам? Кто это вообще выдумал? Напоминание статуи Будды. Садизм просто. Сжечь. Взорвать. Теперь напоминаний нет. Все плачут. Но статуи-то уже нет. Получается, Будда был в Средней Азии. Какое-то странное историческое свидетельство. Буддизм в Средней Азии. Чувствуете, сумасшествие какое-то. Ни в одной исторической книге такого нет. Слишком далеко, чтобы не буддизм. В Афганистане, представьте, буддизм. Ну и так далее. Так что у нас очень любопытная история до современного масштаба. Иранку уже подчистили, надеюсь, понятно, каким образом. Осталась одна точка, Иран. А потом еще одна точка. Индия с Пакистаном. Но там англичане долго властвовали. Все, что можно, они почистили. Правда, не все. Им не повезло. Ну, как бы, можно договориться. Так, все-таки свои еще остались. А вот с Ираном трудно. Там никогда свои не были. Вот такая у нас традиция. Поэтому, если посмотреть современное напряжение на Иран, оно длится лет 200. Просто мы это не помним. Ну, не удается завоевать эту страну и все. Я не за иранцев, просто, ну, очень, очень странный народ, незавоеванный. Англия не смогла когда-то, потом не смогли. То есть это одна страна, где еще не ступала нога европейского солдата. В Индию ступали англичане, садись. Они в Иране были, ну вот, выкрутились персы. Понял, да? Вот. У нас немного иная история, немного иное восприятие этих традиций. Ладно, оставим историю. Почему? Вот вся эта историческая передряга, она в принципе в пятой расе была. Я понимаю, что пятая раса ушла, но и пятая раса осталась. Люди продолжают жить вот этими разными традициями. И в в отдельных странах нашу историю воспринимают совсем по-другому, чем мы ее воспринимаем. Совершенно по-другому. А этих историй мы не знаем. Это что эфиопская церковь, что азиатская христианская церковь, от нее все вот на этой, все говорят, это ну вот там православная церковь, католическая, самая крупная. В Азии живут миллиарды, миллионы. И азиатская христианская церковь не менее мощна, чем та же русская, где живет 140 миллионов. Только в одном Пакистане 400 миллионов живет. Даже если 10% из них христиан, это 40 миллионов. Вся Украина. Плюс-минус. А что? Поэтому это крупная церковь, христианская. Как и называют как-то себя по-особому. Хотя на встрече христианских священников мировых в Астане присутствовала. По-моему, в Астане. Я не помню материалы. Там президент Казахстана собирал всех руководителей всех церквей. Ну, приглашал. Где-то видел эти материалы. Очень колоритные фигуры приезжали. И от них намоленность и христианская тоже звучит. Поэтому у нас несколько узкие представления о наших исторических корнях. Это было важно. Мы забыли это. Давайте войдем в практику, чтобы я переключился. Это ответы на вопросы. А потом я вернусь к тому, что мы с вами стяжали. Значит, кроме души, у нас с вами есть еще чакры. 32 чакры, которые формируют то, что называется астральное тело. Я хотел бы подтвердить, что в пятой расе у нас существовало 7 чакр. Ну, кто не знает, знаменитая схема, не буду показывать. То есть первые 3 остаются на месте. Добавляется новая 4-я тахара, она была не главной, на уровне диафрагмы. Помните, кришнаиты пели «Хари Кришна, Хари Кришна». Они своей мантрой, это мантра, формировали 4-ю чакру в человечестве на планете. Это неплохо, не хорошо. Это было задание вот этой религиозной традиции. То есть иерархия это направляла. Так называемую чакру хара, чакру личностного роста. То есть личностного астрального роста. Не путать с личностью вообще. Соответственно, появляется еще одна чакра. Ну, 4-я становится 5-й, так называемая бывшая анахата. У нас чакра называется в новой эпохе чуть по-другому. Допустим, анахата, сейчас ее зовут хата. Ана убрали. Анус, анахате я сижу. Ну, то есть тут алфавитным языком это не всегда корректно. Я не буду пояснять, что я имею в виду, сказав анус. Вы понимаете, что... Вы скажете, это внизу. Есть в пятый раз интересная традиция. Тонкое тело стояло к голове физического. А при синтезе с тонким телом, это тонкое тело входило головой вниз, а попой вверх. И иногда, к сожалению, из этого рождались сушняги. Но тогда анус оставался в центре грудины. Он закупоривал собой анахат. То есть это такой отрицательный эффект развития с тонким телом, когда засорялось тонкое тело. Поэтому, когда владыки формировали новый состав чакр, их называли, они старательно избегали вариантов засорения астрального тела, как было в пятой расе, по опыту пятой расы. Поэтому часть названий чакр ушла вообще. Да? Ну, допустим, сахасрара, ну, по-русски звучит уникально, просто уникально. Поэтому это просто ушло. Надеюсь, понятно, почему теперь звучало сахасрара? Потому что когда тонкое тело головой входило в копчик, здесь было то самое место, но к отцу. С ногами вот так. Все понятно. Все, и на промежности была вот эта тысячелепестковый лобок вырастал. Для тонкого тела это великолепно, для физического не всегда было полезно. Те, кто занимались глубоко раджа-йогой или бхакти-йогой, особенно бхакти-йогой, такие практики были известны, если вы занимались этим в настоящем профессиональном варианте, то есть, ну, в индийском варианте, а не по газетным вырезкам, вот, ну, как бы в Советском Союзе, так выразимся. Поэтому эти традиции существуют до сих пор, и мы старательно от них уходим, потому что новое тонкое тело стоит вертикально. Оно не стоит голове к голове. Новый тонкий мир, сейчас мы к нему вернемся, он стоит вертикально. Ну и как бы мы уходим от старых названий. Поэтому появляется чакра раньше Дамара. Дамара, да, иллюзия. Мара это бог иллюзии в Индии. Поэтому владыки сокращают до чакры Дам. Дам, не дам, это понятно. Кто войдет в иллюзию, кто не войдет. Обратно мад. Мадам. То есть, или ты от отца, или ты от матери. И вопрос корректности твоего восприятия. Вот чакра шестая, седьмая бывшая Вишудха, восьмая бывший третий глаз или аджна. Аджна, кстати, владыка сказал, что, по-моему, название осталось. Девятая, тысячелепестковый лотос раньше. И десятая. Потом идет одиннадцатая, двенадцатая, блины над головой. Тринадцатая, четырнадцатая. И пятнадцатая, это уже итоговый цветочек. Из которого выходит большая, громадная, шестнадцатая чакра, чакра дома. Большая сфера вокруг всего тела. Завершается она в 17-й чакре под ногами. Где-то 2 сантиметра или 1 сантиметр от подошв. Всегда. И 17-я чакра имеет самое большое количество лепестков под ногами. Потом идут чакры уже на коленях, там, на стопах, на ладонях. Рисуночек у нас есть в разных местах. Всего чакры 32. Последний, это 31-я чакра сияния головы. Голова просто сияет. Никаких лепестков, никаких кругов. И чакра сияния тела. Это когда вокруг тела эманирует свет. Огнесвет и Святой Дух синтезируются. Вот эта чакра сияет. Помните ваше сиятельство? Это об этом. То есть 32 чакры. Чакры там коленные, ладонные, они еще развиваются. Мы лет 10 работали над тем, чтобы у нас лепестки появились с 9 из 10 чакр до 17. Лепестки в 17 чакрах нам удалось стяжать года полтора назад. Всего. Ну, год назад максимум. То есть, когда... Там плюс-минус месяцы, я так точно просто не помню. Но мы лет 8 на синтезах работали, чтобы вырастить лепестки астрально в 17 чакрах. До этого все предыдущие годы было лепестки в 9. 9 тысячелепестковый лотос. Поэтому эти лепестки еще новые. Для астрала наши полтора года это мелочь. Эти лепестки совершенно чистые. Они еще развиваются. Они еще формируются. То есть лепестки шестой раз начинают действовать. Но если вы в них войдете, силу, которую они дают, просто неимоверно. То есть, если вас сжечь 17-ю чакру, ни снизу, ни откуда к тебе не подойдет ни одно слово. Вот. Вампиры тебя не смогут. Потому что ядерный огонь 17-й чакры просто сносит всех и в пятый, и даже в шестой раз. Кто бы ни был. То есть, это очень сильные, очень мощные чакры. Сила их настолько высока, что она не подвластна еще ни нашему тонкому телу, ни нашему астральному телу и другим телам тоже. Более того, астрал новой эпохи, он физический. И чакры сильны тем, что они простроены не законами тонкого мира. Что такое тонкий мир? Ну, хрупкий, утонченный, световой. Они простроены законами физического, четырехприсутственного мира. Причем в пятый раз астрал был четырехмерным, а современный астрал шестимерным. И новые чакры из 32 чакр простроены шестимерными законами физического мира метагалактики. Для примера, шестимерность в пятой расе относилась к Будде, к огненному миру. И в Будде, в огненный мир, входили только просветленные Будды, Будди это Будды, и ученики солнечных первых посвящений иерархии. То есть, грубо говоря, это пару-тройку сотен человек. Ну, может быть, 400 за всю эпоху. Их было не так много, как нам кажется. Вот. Поэтому фактически шестимерность Будди, огненного мира, сейчас переходит в восприятиях планеты, в выражение шестимерности метагалактики, синтезируется. И чакры с точки зрения пятой расы, простроенной огненностью Будди, Поэтому люди пятый раз, а наша чакра воспринимает как огненные чакры. Понимаете, шестимерность. Так, физика трехмерна, астрал четырехмерен, манас пятимерен, будди шестимерен. Четвертый план пятой расы. С четвертого плана начинался огненный мир, чело пятой расы. Все. У нас не так много было мерности. Сейчас шестимерность передвинулась на астрал метагалактики. Срабатывает шестимерность метагалактики, но метагалактика иерархически более высокое понятие, чем планета. Естественно, когда включается шестимерность метагалактики у нас на планете, она к себе подтягивает все шестимерные основания предыдущей эпохи. То есть всю шестимерность пространства Будди, все накопления Будди, как, ну или Будхи, как первого плана огненного мира пятой расы, фиксируются в этих чакрах. Поэтому в чакрах удалось сложить и зерцало. Чакра – это зерцало, состоящее из света, на краях которого стоят лепестки, которые могут собираться вверх и собираться вниз. Спасибо, точно. То есть лепестки работают вот так. Когда они собираются, вот они образуют сферу посередине зерцала. Лепесток закрывает вверх и вниз. Потом они собирают энергию, так схлопываются друг в друга. Получается один лепесток, как цветочек. Все так открылись. Схлопнули энергию. Потом опять закрывают, и эту энергию переводят в полусферу северную, над зерцалом, и переводят энергию в южную полусферу, под зерцалом. То есть это... Вот здесь зеркало, и два лепестка тоже будет. Ну, получается такая чакра круговая. Лепестки открываются сюда и сюда, и схлопываются друг друга. Получается раскрытый лепесток. В этот момент они впитывают энергию. Потом они возвращаются в исходное состояние, закрывая линзовидное тело, которое тоже притягивает энергию. Стол держит линзу. И таким образом, закрываясь, они аккумулируют энергию внизу, аккумулируют энергию вверху и начинают стягивать в линзовидное тело эту энергию, привлекаясь душой. В центре, вокруг линзовидного тела, стоит душа. И лепестки как бы охватывают душу собой, вдавливая в душу каждый чакр соответствующую энергию. Раскрылись, энергию привлекли, вдавили. Чем выше работоспособность человека, тем быстрее бегают чакры. Только они бегают и вверх, и вниз. Знаменитый случай хлопок одной ладони, это когда два лепестка схлопываются друг друга, образуя лепесток чакры. На астрале. То есть в пятой расе было тоже. Верхний лепесток и нижний. Вот они так в пятый раз. И один лепесток получается. В итоге мы сейчас будем говорить, что первая чакра это четыре лепестка. Но это четыре лепестка развернуты. Если четыре собираются вверх, четыре собираются вниз, получается полусферка и фактически восемь половинок. Очень интересно звучит. Которые, раскрываясь сверху и раскрываясь снизу, схлопываясь, образуют четыре, понятно, лепестка. Рождается хлопок. В центре идет линзовидное тело. Висит линза такая, ну вот такая. А вокруг линзовидного тела стоит сфера души, первой души. Не пугайтесь первой души. Эта душа имеет 32 оболочки. Мы называем их 32 души. Это действительно разные виды души. Но это после этой практики мы делаем. И каждая душа собирает энергию определенной чакры. Ну вот так развивается тонкое тело новой эпохи. Давайте сейчас о душе не будем. Я вам этот механизм расскажу после практики. Теперь просто считаю. Система строится на удвоении. Все начинается опять с четырех лепестков. Владыки это не меняли. Почему? Первая чакра это четыре лепестка. Единственное, что первая чакра сменила название и называется кундалини. Почему? Потому что кундалини это была закрытая энергия в копчике. Ее в предыдущей эпохе надо было поднимать в позвоночнике. Это был один из видов просветления. Змея, стоящая на кончике хвоста в копчике и охватывающая верхние зоны головного мозга. Вот чтобы Энергия кундалини в новой эпохе не была закрыта в копчике, ее открывают в первую чакру, и первая чакра получает силу кундалини. Змеи в позвоночнике после этого не нужны. Кундалини при необходимости поднимает свободный поток вверх сквозь линзовидные тела чакры вплоть до 15-й и заполняет своим сиянием всю 16-ю чакру. Все, в итоге не змея стоит на хвосте, а ты сияешь в кундалини. Сила бешена, если ты в это войдешь. По-другому сказать нельзя. Там надо еще суметь в этом стоять и этим управлять. То есть, если огонь кундалини в пятый раз поднимался чуть-чуть по сушуми, тоненький такой ниточкой, вот по тоненькой ниточке поднимался от копчика в затылок и открывался тоненькой ниточкой, вот так, и получается, как змея, стоящая на хвосте, ты обалдел от этого. Себе представьте линзовидное тело. Ну, у некоторых оно маленькое, но все равно это не сушумно. У некоторых большое. Кундалини разливается на линзовидное тело. Ты входишь в определенное состояние. Кундалини бьет по всем линзам вверх всех чакр. Чакр доходит до 15. Глаза просто на выходе. Охватывает всю 16. Общим огнем упирается в линзовидное тело 17. И ты стоишь в полном огне кундалини не на один волосок, как в сушумне, а всей сферой. Все понятно. Дальше традиция не идет. Мы пока смогли добиться раскрытия кундалини в 16-17 чакру. А теперь мы думаем, как научиться этим действовать. Хотя, в принципе, и кундалини в сушумне, она поднималась, ты балдел. Она потом пряталась, и ты перебалдел. Правда, после этого у тебя изменения, то есть астральное тело меняется. Мы надеемся, что вот это поднятие кундалини там 17 чакрами нас тоже изменило, то есть жизнь поменялась астрально. Но у нас еще нет опыта, как это применить в новой эпохе правильно, потому что сама новая эпоха только-только началась. Поэтому если раньше кундалини поднималась в позвоночнике, в шестой раз у настоящего тела кундалини поднимается по зеркалам чакры и охватывает 16 чакр, упираясь в 17-ю. Вот. И ты просто стоишь весь, в общем, ты один кундалини. Такой маленький живчик или зародыш. Огня, в смысле. Это очень довольно эффективно. Станет. Потом просто ты бешеный. Туда он спрашивает, что потом. Энергии валом, бешенство валом. А главное правильно направить, иначе тебя просто снесет. То есть, если не так направил, ты сам снесся в угол. Кундалини никуда. Вместе с тобой побежал. Долбануло тебя. Ты пришел в себя. И все равно ударил. И все равно думаешь, как направить правильно. Потому что если ты не направишь правильно, он тебя будет носить в другой угол. Опять. Пока не найдешь правильно. Или пока она не издыхнет. У меня не получалось дождаться, пока она издыхнет. Я перенаправлял ее на многоприсутственность и строил столб. Ну, там из душ, из частей астрального тела, из 16, заряжал их и, в общем-то, шел дальше. То есть сама по себе кундалини – это энергия творчества жизни. Ее иногда надо направлять на развитие многочастности по присутствиям. То есть распределяешь на 16 частей астрала или на 16 частей каждого из 64 присутствий. Все осеняются кундалини и рождается такой большой астральный столб изначально вышестоящего отца. Благодаря этому мы выскочили в универсум. Потому что универсум – это душа. И чтобы туда выйти, вот то, что мы сейчас с вами стяжали, нам надо было синтезировать свои души с какой-то силой, которая может нас, ну как из пушки, выстрелить за пределами галактики. Вот когда кундалини охватила нашу 16-ю чакру, мы получили силу, не зная, куда использовать, просто утвердили, по подобию нашей души мы тянемся к душе Отца, а она в универсуме. И мы просто вылетели за пределы метагалактики в универсум и смогли пройти закрытость метагалактики от универсума. И у нас началась та подготовка, которая сейчас начинается, называется синтезом огня. Только у нас тогда не было столько лепестков, сколько мы сейчас с вами стяжаем. Мы тогда имели, ну, как бы, более простую схему чакр. У нас их было 16, а не 32. После этого нам разрешили взращивать 32 чакры, в каждую чакру стяжать по одной душе, то есть стяжать 32 души, синтезирующиеся вместе в одну душу. То есть энергию куда-то надо было девать, это творческая энергия. И фактически душа выросла с трех частей, Святой Дух, чувства, эмоции, в 8 частей, начав принимать по итогам огонь. Потому что кундалини само по себе огонь. Когда он пробил все линзы, все души сказали «ам», и получился огонь. Примерно вот такое состояние. И еще один вариант. Надеюсь, понятно, что кундалини пятой расы четырехмерной, кундалини шестой расы шестимерной. Поэтому, когда вы меня просматриваете, специалисты, вы, пожалуйста, посмотрите языком пятой расы буддический. Я специально намекну. Языком шестой расы мне сложно сказать, сможете ли вы, ну, шестимерно метагалактически, я не против. То есть у меня, как у ведущего, открытость. Почему? Моя задача передать вам опыт, а не там выдумать что-то. Передать вам традицию, чтобы вы научились и пошли дальше, чем мы. Почему? У нас пока лепестки в 17 чакрах, а их 32. Ну, пускай 31-я, 32-я сияет. Ну, 30 это не 17. То есть нам надо взрастить лепестки еще в 13 чакрах. К сожалению, это уже не моя работа. Ну, чтобы не увлекался астралом. И так он потерял, видите, как он увлечен универсом. Ну, надо было пробиться. Поэтому кто-то из вас или кто-то из других должен продолжить эту работу, чтобы все 30 чакр были в лепестках. Ну, там лепестков вон. Считаем. 4. И потом увеличивается на 2. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Набрал. Что-то пропустил. Еще раз. 4. Я по-другому скажу. 1024. 512. 256. То есть здесь 1024 лепестков лотоса он остался. И расчет идет из него. Соответственно, девятая чакра 1024. Здесь 512. Здесь 256. А, здесь вот. Вот. Здесь 128. Здесь 64. Здесь 32. Чакры люди пропустил. Ну, понятно. 32. На пупке 16. На бывшей Сватхистане, на второй чакре 8. И на первой чакре в промежности 4. 1024. Десятая. 2048. Одиннадцатая на 2. 4096. Двенадцатая на 2. 8192. Тринадцатая на 2. 16384. Четырнадцатая на 2. 32756. Если не ошибаюсь. Следующая на 2. 64000. Нет, 65536. 16 на 2. 131072. Если не ошибаюсь. И 17 чакра. 262144. Не ошибся. 17 узнали точно. И 17 чакра переводит вас. 17 в метагалактике. 17 присутствие. Это физика универсума. И 17 чакра переводит вас физическую жизнь универсумом, то, что я сегодня рисовал, и формируют из вас чело новой эпохи. В итоге вы сейчас стяжаете все это количество лепестков, перейдете из 7 чакр в 32. Понятно? Да? Я в практике буду нудно называть количество лепестков. Потому что однажды я не называл, а сказал по стандарту, и стандарт включился по подобию. У нас оказались очень астрально развитые чела, которые сказали, как надо, так отец и даст. Ну, в голове. А как надо, это значит по их подготовке. Я не проконтролировал процесс как надо. Сказал, все по стандарту, а стандарт оказался двойной. Можно дать как положено, а можно как надо. Меня теперь не устраивает как надо, и мы будем четко на каждую чакру стяжать четкое количество лепестков. Потому что потом пришлось давать массу огня, чтобы им взрастить то, что не надо. Ну, в принципе, им надо. То есть добавить чакру. Вот 17 мы взрастим лепестками. Я не буду пояснять, где там 18, 19, там 20, 21. Понятно, что они вот там стопы, колени, ладони, в грудной клетке. То есть они вот расходятся, да? Есть картинка, вы посмотрите в разных изданиях. Но там нет лепестков, запомните. Там сфера, начиная с 18 чакры, это в стопах. Это шарик, внутри которого есть душа. Но этот шарик не распадается на лепестки. Почему? Наше астральное тело еще не может притянуть энергию астрала 18-го присутствия. Как только сможет, на наших ступнях будут лепестки. Ну, в общем, 262 умножаем на 2, и будет 524 288 лепестков 18-й чакры. Мы на пути к этому. То есть нам просто не хватает астральной универсумной силы. Но это уже будут лепестки универсума души, 256 присутствий, и будут развивать нас как чело шестой расы уже не астралом метагалактики, а только третьим универсумным проявлением. Некоторые смотрят на меня и думают, зачем оно мне надо? Господа, самосовершенствование человека в любой расе предполагает, чтобы ты знал, куда можно идти. Вдруг через несколько лет вызывает тебя владыка и говорит, а не займешься ли ты 18-й чакрой, 19-й, 20-й или какой-нибудь? А ты не Бенни, Мэнни, Кукареку. Вспоминаешь этот синтез? И спокойно от 4 умножая на 2, спокойно прочитаешь лепестки всех 30 чакр, как должно быть. Легко соорганизуешься с номером присутствия метагалактики. Легко вспомнишь, что ты должен ходить в универсуме. И все, и ты сложился. А так будешь лопатить все синтезы и мучиться, где это взять. А так у тебя в стандарте подсознания это заложено. Это вам сейчас не надо. Поразвиваетесь. Знаете, что вы слышите? Перевозбужденный астрал пятой расы после наших стяжаний. Эманации пошли, и все в бешенстве заряжаются и хотят выразить астрал с собой. У нас вообще первый синтез в этом зале, чтобы вот так орали. Но только на астрале кошки орут. Кто не знает, собаки гавкают, кошки орут, ну, в смысле, мелкие, на какие-то астральные излучения. Похоже? Отдаленно, на орущих мартовских котов. Ну, только с песенным выражением. Я серьезно, то есть, когда от вас эманирует избыточный астрал, все люди вокруг перезаряжаются. Это и хорошо для их развития. И не всегда. Потому что иногда клинит. Увидели? Увидели. К сожалению, это факт. И тут ты никуда не денешься, преодоление не растет. Вот поэтому мы говорим о том, что мы притягиваем огонь из метагалактики, из универсума, уплотняем этот огонь по планете, чтобы постепенно человечество этим огнем насыщалось, в том числе и разными формами, как оно может. Впитывало, как оно может. И постепенно из человечества взращивалась метагалактическая цивилизация и человечество метагалактики. К сожалению, закон такой. Примерно о чакрах все. Все. Значит, моя задача примерно показать, как работает чакра. Я еще с душой свяжу это. Дать количество лепестков. Стяжать с вами четко, чтобы это было у каждого. А потом вы идете к владыке, ведущего вас. Мы в прошлый раз общались с владыками вас ведущими. По-моему, стяжали. Стяжали. Для тех, кто новенький, с вами сегодня не совсем это повторим, но вас отец выведет туда, и вы будете знать владыку, кто ведущий вас. И вот вас в развитии чакр ведет только ведущий вас владыка. Осознайте, пожалуйста. Почему? Это настолько сложная тема, Это только кажется, что это легко. Ну, стяжали, но лепестки открылись. Каждый лепесток тянет свою энергию. Каждая чакра работает только с энергией, соответствующей присутствию по номеру. 17-я чакра с 17-м присутствием, 1-я чакра с 1-м присутствием. То есть разнообразие энергии в лепестках бешеное. То есть 262 тысячи это мало. Вариантов энергии по окружающей жизни намного больше. Хотя настоящей энергии 17-го присутствия очень мало. И поддержать лепестки в чистоте, не загрязниться. И с другой стороны, не среагировать астрально на другого чела, который, ну понятно, как-то там грязная энергия вывел тебя из себя, ну не вывел из себя, спровоцировал тебя. Очень тяжело. Почему? Потому что если ты включаешь реакцию, все чакры с лепестками стоят дыбом, и из тебя прет такое, что иногда вызывает вокруг ураган. Физически. Когда вокруг тебя просто ветер гуляет бешено. И начинается очень сильный дождь. Называется, все 17 чакр стоят торчком. С лепестками. Поэтому эти 17 чакр очень сильно связаны со стихиями окружающего мира. Они серьезнейшим образом на нее влияют, на стихии окружающего мира. У нас завтра будет практика со стихиями владык, когда вы пристроитесь за ночь к чакрам, и владыки вас подготовят. Да? И имейте в виду, что с такими чакрами очень важно владеть своими астральными выражениями. Они как легко вас вознесут, то есть помогут вам развиваться высоко-высоко, так и не менее легко вас опустят. И чтобы вы не были маятником, вверх, вниз, вниз. Знаете, как на качеле. Бум. Бум. Надо иметь устойчивость. Можно крутиться. Есть такие качели в России. В Советском Союзе. Очень хорошие. И это создаст вам такую круговую энергию свободы. Вот чакры новой эпохи должны иметь энергию не качелями, как раньше, лодочкой, а круговой лодочкой. В Советском Союзе была такая сетка, становился в нее аттракцион, а вот так кружился вокруг. Очень хороший. И в обратном порядке. Вот это фактически развитие чакр новой эпохи. Новая энергия должна быть круговая. В каждой чакре. Не зацикленная, а спиралевидно круговая. Тогда из вас не пойдет избыток энергии, а наоборот, он закрутится спиралью и разойдется по лепесткам, которые будут вам порционно отдавать ваше астральное развитие. Если осознать, что астрея – это звездная материя, а чакра состоит из астреи, то есть из звездной материи, то количество чакр связывает вас со звездной материей, то есть со звездами, светом, духом и огнем. Поэтому, когда вы спрашиваете, а чем будут заниматься метагалактические чакры, не только энергетикой планеты, а координация энергетики с разными галактиками – по присутствиям. Помните, одна присутствие, одна галактика. 17-я чакра, 17-е присутствие, 17-я галактика, 20-мерность. Понятно. Чтобы скоординировать 20-мерность на физике, выражая огонь, дух, свет, энергию 17-й галактики, нужно такое количество лепестков. Сама галактика не важна. Главное, что от нее остается дух, свет, огонь. И метагалактика отдает дух, свет, огонь на развитие 17-го присутствия. И перерабатывает это все 17-я чакра. Отдает на 16-е, перерабатывает все 16-я чакра. То есть чакры в новую эпоху – это не просто инструмент астрала. Это умение для физического мира переработать необходимый огонь, дух, свет и энергию. Это инструмент переработки любого огня, духа, света, энергии в физический мир. Ментал не перерабатывает. Он накапливает чистый огонь для развития. А любую энергетику перерабатывают чакры. То есть, если на вас направят энергетический удар, чакры должны поймать и переработать. Если чакры не поймали, они у вас или слабо развиты, или ты сам допустил связь с человеком, который тебя ударил в иную чакру. Ну, там, сердечную связь. Сердце выше астрала. Это был огненный удар. Сердце находится в огненном мире. Но я вам сейчас схему не дал. Да. Поэтому, а если тебе отправили любой энергетический удар, знаете, там, посылают все души. Твои лепестки говорят, ну, спасибо. И съедают энергию, а информация возвращается к источнику. И удары к тебе не возвращаются. То есть есть и чакры сильные. Поэтому, в принципе, чакры шестой раз это очень важное явление. Это переработчик любого избыточного огня, духа, света, энергии. У нас всегда этого валом, поэтому это важно. Анекдот по поводу чакр. Женщина приходит и говорит, я тебя посылаю к такой-то матери. Я выхожу к матери метагалактики, говорю, мама метагалактики, меня к тебе прислали. Правда, назвали тебя такой-то матерью. Мама метагалактики смотрит на эту женщину и начинает ее развивать. Потому что матери у нас, понятно, имеют четкое иерархическое звучание. Как бы ни назвал мать, даже неадекватно, ты идешь к любой матери, которая тебе по сердцу. А дальше та мать начинает воспитывать то, кто послал тебя к такой-то матери. Ведь матерей других глобусов у нас нет. А некоторые продолжают так обзываться. Вы скажете, как это связано с чакрами? Если ты не среагировал на название чакры, там тебе послали к такой-то матери, и чакры выстрелили, ты выходишь к матери. Мать метагалактики смотрит на твои чакры. Реакции не было. И начинает смеяться, потому что ты чист. Но тебя послали к такой-то матери. Она проверяет тебя чакрами. И тогда начинает воспитывать того, кто тебя послал к такой-то матери. Но если ты среагировал меня к такой-то матери. Какой матери? Божьей матери. Да ты чё? Я отцу служу. И на чакрах это отразилось. Мама метагалактики смотрит, когда чакра. Уже переработали энергию. Какой такой матери тебя послали? И говорит, ну тогда сам и воспитывай того, кто тебя послал. И не включается в это. Но там уже начинаются всякие связи, которые не всегда нужны. Поэтому очень важно, чтобы чакры принимали огонь из присутствия от отца, от матери, от иерархии, от владык, и не реагировали ни на какие внешние посылы. Как только среагируют, ты сам себя испачкал. Чакры это переработают. Но нужно время, чтобы они это переработали. Пока они это переработают, бьется по всем твоим частям. Любая чакра связана с соответствующей частью. 13-я чакра с 13-й частью. 5-я чакра с 5-й частью. Вот 3-я чакра, манипура, бывшая теперь ману, связана с чакрой, вернее, связана с душой. Вот 3-я часть – это душа. Поэтому номер чакры связан с соответствующей частью. И чакра, перерабатывая энергию, помогает выстоять той или иной части. Допустим, если у вас заболела чакра, 17, сердце, 13-я часть, смотрите на 13-ю чакру над головой. Раз, два, три. Здесь у вас какое-то прошивание. А так как здесь еще не приступит кольцо сознания, то, возможно, вы что-то неправильно осознали. По идее, правильная работа 13-й чакры создаст вам чистую энергию, правильной жизни сердца. И тогда она перестает болеть и даже иногда выздоравливает, если даже болит. То же самое со всеми другими. 15-я чакра, цветочек на вершине, создает правильную жизнь физическому телу. И всем его органам и органчикам, любым. Там 14-я часть правильной жизни разума. Ну и так далее. По номеру. Поэтому чакры еще поставляют чистую энергию дополнительно для здоровой жизни ваших частей. Это важно знать. Практика. Я просто вас долго готовил. Я объявил чакры, и сейчас отец и владыка пристраивали к вам возможность такого стяжания. А моя задача была вас поддержать, чтобы отец и владыка сработали. Так. Значит, кто там мучается песнями, это фон. Раньше отцу пели ангелы. Даже хлопают. А теперь поют все, кто могут. Люди в том числе. Отец сейчас такой более универсальный в этом отношении. Он дает развиваться всем. Вот так попробуйте увидеть, вам будет веселее. А как они поют? Ну, помните, о вкусах не спорят. Вас пытаются ввести в реакцию. А вы не вводитесь. Вот настоящий путь чела. Стяжаю все. Стяжаю непредубежденно. Стяжаю созерцательно. И что бы во внешнем мире не было, я весь в чистоте стяжания. Почему? Преодолением мы растем. Если мы четко в этом состоянии, мы преодолели и выросли. Настроились? Работаем. Мы возжигаемся 16-рицей постоянных атомов метагалактической жизни в каждом из нас. Концентрируя 16-присутственный огонь с собой, возжигаем 16 искр огня жизни. В выражении каждого из нас возжигаясь огнем искр 16 частей метагалактической жизни, 16 присутственно, физически, человеком метагалактики собой, мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаини универсумного проявления. Возжигаемся их огнем, развертываемся на 96-м вышестоящем присутствии универсального проявления в зале дома изначально вышестоящего отца универсального проявления. Синтезируемся с Хум. Изначально вышестоящего владыки Кутхуми универсумного проявления, стяжая 32 изначально вышестоящих огня синтеза, изначально вышестоящего отца универсума собою, и возжигаясь 32-рицей огня синтеза, изначально вышестоящего отца универсума, просим изначально вышестоящего владыку Кутхуми направить нам огонь и условия преображения каждого из нас на развертывание 32 чакр человека метагалактики новой эпохи. В выражении изначально вышестоящего отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики универсального проявления. Возжигаемся его огнем и развертываемся в зале изначально вышестоящего Отца метагалактики универсумного проявления на 128-м вышестоящем присутствии универсумного проявления. И в этом огне, синтезируясь с хум изначально вышестоящего Отца метагалактики универсумного проявления, стяжаем и возжигаемся 32 изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего Отца метагалактики универсумного проявления. И возжигаясь ими, стяжаем изначально вышестоящего Отца метагалактики универсумного проявления 32 чакры человека метагалактики новой эпохи в развертывании и выражении универсума и универсумного проявления души изначально вышестоящего Отца каждым из нас в явлении выражения универсума души чакральным развитием в соответствии с многоприсутственностью метагалактики Фа и многопроявленностью универсума Фа собой. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики универсумного проявления и стяжаем первую 4-лепестковую чакру, вторую 8-лепестковую чакру, третью 16-лепестковую чакру, четвертую 32-лепестковую чакру, пятую 64-лепестковую чакру, шестую 128-лепестковую чакру, седьмую 256-лепестковую чакру, восьмую 512-лепестковую чакру, девятую 1024-лепестковую чакру, десятую 2048-лепестковую чакру, одиннадцатую 4096-лепестковую чакру, двенадцатую 8192-лепестковую чакру. Одиннадцатую 16384-лепестковую чакру, двенадцатую 32768-лепестковую чакру. Пятнадцатую 64 65 тысяч 500 68-лепестковую чакру. Шестьдесят 5536-лепестковую чакру. Стяжаем 16-ю чакру, 130072-лепестковую чакру. И 17-ю чакру, 262144-лепестковую чакру в основании под ногами каждого из нас. И возжигаясь 17-ю изначально вышестоящими синтезами, изначально вышестоящего Отца метагалактики универсального проявления, развертываем 17 чакр с соответствующим количеством лепестков в каждом из нас и в синтезе нас. и синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики универсумного проявления, стяжаем столб чакр в 17-ричном выражении, развертывая в столпе изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления лепестки 17 чакр, открывая в 17 чакрах их впервые огнем, духом, светом, энергией универсумного проявления, изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления, его столпом и огнем. И насыщаем 17 чакр и их лепестки огнем, духом, светом, энергией, огнеобразами, формой, содержанием и полем изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления, вводя их в соответствующие условия, свойства, качества, силы, сферы, функции, процессы и активность изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления собой. И возжигаясь и развертываясь ими, входя в физическое действие 17 чакрности каждым из нас, мы, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики универсумного проявления, стяжаем 18-ю чакру, 19-ю чакру, 20-ю чакру, 21-ю чакру, 22-ю чакру, 23-ю чакру, 24-ю чакру, 25-ю чакру, 26-ю чакру, 27-ю чакру, 28-ю чакру, 29-ю чакру, 30-ю чакру, 31-ю чакру сияния вокруг головы и 32-ю чакру сияния тела в целом, огнем, духом, светом, энергией, огнеобразами, формой, содержанием, полем универсумного проявления изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления и условиями, свойствами, качествами, силами, сферой, функциями, процессами активности универсумного проявления в выражении изначально вышестоящего отца метагалактики универсума в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь 32-чакрностью в каждом из нас и в синтезе нас, мы развертываем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики универсумного проявления 32-рично, возжигаясь и преображаясь им, и синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем астрально-универсумное тело в выражении 32 чакр астрально-универсумно собою, в развитии выражения универсумной души в каждом из нас, с возможностью реализации 32 оболочек души или душ соответствующих чакр каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики универсумного проявления. И стяжаем 32 огнесвета 32 чакр в выражении универсумного проявления каждым из нас и синтезом нас. и возжигая с 32 рельсов огней света в 32 чакрах универсальным проявлением в каждом из нас, мы развертываемся астрально-универсальным телесным выражением в подготовке и явленности 16 частностей универсумно-астрального проявления в присутственном выражении метагалактики Фа каждым из нас. И синтезируясь с Хум изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на синтез всех стяжаний, развернутых каждым из нас и синтезом нас с собою данной практикой. И возжигаясь этим огнем, и преображаясь этим огнем, мы благодарим изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления, изначально вышестоящих владык Кутхум и Фаин, универсального проявления, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь в физическом теле, астрально-универсальным, телесным выражением, в синтезе 32 чакр, в эманациях 32 рица огнесвета универсума, каждым из нас, явлением столпа изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления собою. И развертываясь всем стяженным и возожженным в каждом из нас, мы эманируем стяженное и возожженное в изначальный дом изначального стоящего отца. В дом изначального стоящего отца 30-го проявления Крыма. Во все изначальные дома и группы участников данной практики. И изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Состояние. Преодолением мы растем, правильно? Значит, есть один момент, который так Владыка поясняет некоторым. Вот смотрите, у нас внутри физического тела мы состоим из атомов и молекул. И даже сейчас современным ученым известно, что между расстоянием, между двумя атомами или молекулами, в микромире большое, иногда даже больше, чем расстояние между двумя звездами. Ну, то есть по сравнению микро и макро, то есть очень громадное расстояние. И когда у вас в зале отца возникает вопрос, когда мы стяжаем, где это все формируется, это формируется в микромире, когда внутри вашего тела, между атомами физическими, четырехмерными, появляются огнеобразы универсума или других присутствий, намного более утонченные. Пускай шестимерные, но они для физического тела сейчас неосязаемы. Знаете, как вот темная материя метагалактики, которые знают, что она есть, массу просчитывают, а ощутить ее не могут, потому что у нас нет физических инструментов просмотреть эту темную материю. И вот вообразите, как между вашими атомами и молекулами формируется оболочка тела из огнеобразов шестимерного астрала и огнеобразов универсума. Я оставлю за кадром, какая там сила мерности. И появляется тонкая оболочка огня, духа, света, энергии, которая между атомами складывается и постепенно уплотняется в астрально-универсумное тело. То есть у вас сейчас сложилась контурная оболочка, и она за какое-то время, за несколько дней, если было 8 дней творения, значит за 8 дней, уплотнится до астрально-универсумного тела, с которым будут взаимодействовать все 32 чакры, которые вы стяжали. Почему мы стяжали в двух частях? Это не только потому, что лепестков только 17, а потому что пока в трех синтезах вы стяжаете только 16 линий. Значит, вас максимально можно вытянуть в 17, на шаг выше, но не более того. Поэтому мы стяжали 17, попросили стол отца, углубили это, а потом стяжали вторые оставшиеся 15, потому что мы идем пока 16 линий. С седьмого синтеза мы пойдем в 32-речном. И есть стяжание, когда можно сразу с лету стяжать 32. Это вот мы с полями эфира делали в прошлый раз такое. А есть очень серьезное стяжание, когда нам удалось войти в глубокий огонь. И вот здесь с лету не получается. Слишком мощный огонь. Вот нам сейчас удалось войти в мощный огонь. И чтобы он легко усваивался между вашими атомами и молекулами, пришлось стяжать двумя частями. 17 и 15. У них просто голос уже осталось. Астрал-то мощный. Ну и все. Ладно. Еще раз я говорю. Когда мы говорим преодолением, мы растем, мы иногда имеем какие-то абстрактные формы. Сейчас вы видите конкретную форму. Как остаться в синтезе, в огне отца и владыки, не реагируя на внешние раздражители. По-моему, это прекрасная тренировка для ваших чакр и души. То, о чем я и говорил. В чем вызывает все сильнее и сильнее. Просто лежать. Вы увидели. Вот вы сейчас начинаете очень тонко чувствовать разницу между тем, что мы стяжаем, вибрация этим универсом, и тем окружающей жизнью, которая живет пятый раз. Я понимаю, что это не лучшие представители. Но это тоже представители, это по-своему молодежь. Из них могут вырасти вполне талантливые в будущем люди. Они-то зарядились. Вначале было слово, мы их слышим. Даже если мы на них не реагируем, обмен идет. Если мы на них не реагируем, нам с ними меняться нечем. А отец-то им дает. Поэтому, когда вы спрашиваете, как владыка отец привлекает челов, а вот таким способом. Заряживает их. И рано или поздно из них что-то вырастет. Но не в этой, так в следующей жизни. Вот и надо. Поэтому это, в принципе, даже обмен. Вот в этом плане идет развитие эпохи, то, что называется экосфера. Ладно, вам срочно собраться надо, бабушка. Вы на первом ряду. Просто энергетика шикарная. От тех чакр, что мы стяжали. Пришлось останавливаться, извините. Вы просто этой волной вот так поднимаете этот астрал, а там зал. Называется реакция на... Мы стяжать не хотим, чувствуете? Проверка закончена. Кто сказал, что это просто ребята развлекаются? Ни у кого теперь нет сомнений, что преодоление мы растем. Все услышали тишину. Как только мы закончили стяжать, все в порядке. А вы говорите, это не от воды? Или не от спецтоварищей, которых использовали воды, чтобы мы взошли правильно? Есть такой момент. Если бы мы сейчас взошли, но не было бы проверки, вас бы начали проверять после синтеза в жизни. Что такое астральная проверка, лучше даже не мечтать. Но когда мы стяжали рядом просто... Ну да, переключал, да. И когда рядом вот это все... И мы выдержали, отстяжали, мы свою проверку. Ну, в какой-то мере прошли корректно. И это доказывает, что песен больше нет. Ребята зарядились. Ведь поле накрывает весь город, а то и весь Крым. Ну, у вас просто третий синтез, если бы стояла старшая группа, сидела, стояла, я бы сказал весь Крым. Так как у вас третий синтез, от нас эманирует, насколько мы можем с вами. Но это для нас не остается.
Ладно, у нас с вами осталось еще один трак, я вас замучу сегодня. Ну, отработать, как отработать. И не книжка. Мы сказали, что у нас должно быть еще 32 души,
а то чакры сегодня начнут собирать энергию, а души нет. Вот у нас сейчас с вами еще 32 души, и потом вы пойдете с этой массой. Возможно, усваиваться. А завтра пойдем по-другому. Я не хотел бы это завтра делать, потому что завтра мы будем заниматься еще владыками стихий. И лучше быть подготовленным к этому. Это серьезное существо. Значит, предыдущая практика, когда мы стяжали там 16 атомов жизни. На всякий случай, у Блаватской были постоянные атомы на планах жизни. Это так называемая планетарная выразительность. А есть атомы метагалактики, они несколько иной формы. И помните, я вам рисовал, что на первом присутствии все 7 планов. Так вот, все 5 планетарных атомов помещались в одно присутствие. И даже не в один атом, а, ну, я бы сказал, в частицу. Поэтому мы стяжали с вами 16 присутственных атомов.
Они примерно стоят по 16 присутствия метагалактики, где делятся на огненный мир, 4, мир духа, 4, соответственно, это 16, это 12, да? На тонкий мир, 4, и физический мир, 4. Это первое, соответственно, 4, 8.
Присутствие.
На каждом из них вы получили соответствующий атом, и вокруг него искру жизни.
Искра жизни, она и сама по себе. Атом поддерживает возможность развития 16 лиций на этом присутствии.
То есть вот из третьего атома, вот в третьем присутствии, будет вырастать
16-частный человек астрала. И этот атом будет поддерживать, чтобы эти части жили в синтезе, да? И развивались астралы.
А искра, если взять искру, она будет поддерживать только на третьем присутствии развития души. На четвертом присутствии только присутственный престол. На втором присутствии только слово отца.
То есть только те части, на которые развивается то или иное присутствие.
Соответственно, у вас появляется 16 базовых частей, которые сейчас расселены по 16 присутствиям.
И, допустим, тело идеально
относится только к 15-му присутствию, потому что оно 15-я часть.
Есть синтез всех тел в каждом присутствии, как своя 15-я часть, но настоящее тело живет только выражением 15-го присутствия и 18-й мерности. Так называемый синтез тела. Поэтому вы дойдете к настоящему телу только на 15-м синтезе. Таком настоящем. Поэтому, когда мы сейчас формировали астральное тело, это то тело, которое с одной стороны выражается 16 лицами астрального присутствия, но с другой стороны это тело начинает развиваться как выражение третьего телесного функционирования настоящего метагалактического тела 15-го пульсара. То есть это астральное тело метагалактического, понятно, тела 15-го. Вот то же самое в каждой из 16-16 рит есть своя душа. Когда мы с вами стяжали первую душу, мы стяжали присутственно проявленную душу третьего присутствия. Теперь вообразите, в каждой 16 рите, что мы стяжаем, есть своя третья часть. Душа первая, вторая, третья, там, 16. Эти души стоят по нашим 32 чакрам. За 16 присутствие еще 32 присутствия. В принципе, у нас стандарт 32 синтеза. И начиная с 7 синтеза мы будем стяжать с вами 32 части. Поэтому мы готовим вас из 16 рит перевести в 32 рит. Чело метагалактики 32 личин. Человек метагалактики 16 личин. То есть мы сейчас идем на грани. Мы вас развиваем как человека, но готовим к тому, чтобы вы вошли в состояние чела новой эпохи. 32 личин. Поэтому мы сейчас с вами стяжаем 32 души, которые фактически являются душами каждой из 16 лиц или 32 лиц 32 присутствия метагалактики факта. Они синтезируются между собой и фиксируют вот этот универсум души, который мы стяжали предыдущими практиками. Как оболочки. Они расходятся из универсума души каждой на третью подприсутственность каждого присутствия метагалактики и рождают душу каждого присутствия. То есть на присутствия или на присутствии, допустим, третья душа, это душа третьего присутствия. Да? А если взять метагалактический, это всего лишь оболочка метагалактической души в синтезе 32 душ или 32 оболочек, которые мы стяжали как универсальную душу, которая выражается и астралом, и универсум. То есть есть душа третьей чакры, но это не универсум. А есть душа синтез 32 чакр. Вот душа синтез 32 чакр охватывает все астральное присутствие и выражается универсум проявлением, синтез такой идет. А душа третья чакра это только душа 16-рицы астрального присутствия. Увидели? 16-рицы астрального присутствия вся работает на развитие универсумной души. Под ракурсом универсумной души работают все 16 частей астрального присутствия. Так, универсумная душа должна взаимокоординироваться с телом, разумом, со всеми частями. И 16-рица астрала – это взаимокоординация с 16 частями, чтобы душа знала, как соотноситься с другими частями через 16-рицу астрального выражения. Все. При этом вторая контролирующая инстанция, это в каждой части то же самое, на любом присутствии. Когда в каждой 16-рице есть свое выражение души, для 16-рицы каждого присутствия это целая душа, а для универсума души это всего лишь одна из оболочек душевного выражения на каждом присутствии, в синтезе которых рождается универсум души. Если вы поразмышляете на эту тему, в этой схеме вы разберетесь. Тут ничего сказать не надо, я могу только повторить то же самое. То есть надо просто вникнуть, а как? На каждом присутствии своя 16-рица. Мы ее стяжаем каждым синтезом. У нее, у каждой 16-рицы своя душа. Эти души стоят по нашим чакрам. Две уже есть. Мы сейчас стяжаем все равно 32, эти первые две чуть преобразятся с учетом того, что мы стяжали универсум души. При этом есть универсум души, строит эти души как оболочки, синтезирует собой. И координируясь с другими частями от третьего присутствия по частям соответствующих присутствий, фиксируется еще в 16 рице астрального присутствия, чтобы выяснить, как 15-е тело здесь выражается. 14-й здесь выражается 13-е сердце, здесь выражается во взаимокоординации универсума души через 16-рицу со всеми другими частями. Я повторил второй раз. То же самое. Все. Вот, вот, достижаем 32 души и войдем в эту универсумную взаимосвязь. И последнее, тоже важное. Значит, вот это 16-присутственное жизни метагалактики. Мы идем в универсальное проявление, я все волшебно. Сами присутствия маленькие. Но есть так называемая взаимокоординация, проявлено присутственное развитие. То есть для метагалактики, которая выражается присутствием, каждое присутствие метагалактики может выражаться в соответствующем проявлении и выражать соответствующее проявление собой. Это взаимокоординация всего во всем. То есть третье проявление, все, может частично отражаться в третьем присутствии метагалактики Х, а третье присутствие метагалактики Х обязательно несет энергию третьего проявления. Поэтому, когда мы говорим о универсальном проявленном выражении, мы говорим о координации метагалактики Фа со своими присутствиями, со всеми проявлениями. Причем не с тремя, а с 64. 64 присутствия метагалактики координируются 64 проявлениями. Мы с вами ходим пока в руку. Это на будущее. Поэтому, когда я говорю проявленный присутственный рост, в голове это сложно помещается, потому что идет координация громадного проявления и малого присутствия. То есть голова не срабатывает в этой координации. Но метагалактически это правильно. Кто читал Фалеса Эргивена, мы привыкли изучать в малом, нет, в большом малое. Но как мы можем увидеть в малом большое? То есть мы привыкли искать в больших звездах малое. Но нам очень сложно представить в маленьком теле большое. То есть макромир нам легко воспринимать, микромир воспринять крайне сложно. Я вам сейчас рассказываю законы микромира. Стираем душу. У нас осталось несколько минут. Но надо это делать на скорости, потому что вы устали. Значит, сейчас задача, чтобы ваши чакры заработали, есть такое понятие – отдайтесь огню. Я буду тараторить. Огонь будет действовать, а вы просто идете огню. То есть вам не надо понимать слова. Они у вас сейчас будут пониматься вашей универсальной душой и чакрой. То есть астральное ваше тело, что мы сейчас стяжали, понимать меня, несмотря на то, что оно новое, будет лучше, чем вы. Потому что оно сразу будет реагировать на любое слово, сказанное шестимерностью в нем. Ну, соответственно, физика будет это делать с задержкой. Поэтому сейчас настройтесь не на слышание меня, а на открытость огню, который вас куда-то ведет. Больше ничего не надо. И вы проживете, как действует астрально-универсальное тело. А потом, если надо, еще раз прослушайте синтез и проживете. Мы возжигаемся 32 чакрами в синтезе астрально-универсального тела в каждом из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики универсального проявления, возжигаясь его огнем и стяжая столб 32 чакр с собой, возжигаясь столпом изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления, возжигая душу универсального проявления каждого из нас этим огнем. И в этом огне сфера и дива переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления. На 128 вышестоящее присутствие универсального проявления в каждом из нас и в синтезе нас, развертываясь им. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца универсального проявления, фиксируясь в зале на 128-м присутствии универсального проявления в синтезе нас, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики универсального проявления собою и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение 32 душ в 32 чакрах универсально-астрального проявления каждым из нас. В перспективном развитии 16 риц и 32 риц многоприсутственно метагалактически проявлен на сна универсумом Фа и синтезом универсального проявления в выражении души изначально вышестоящего Отца, каждым из нас и синтезом нас. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом метагалактики универсального проявления, стяжаем 32 изначально вышестоящих синтеза изначально вышестоящего Отца метагалактики универсального проявления. Возжигаясь этим огнем, стяжаем 32 души соответствующего мерностного, временного, присутственно-пространственного континуума каждой души в выражении соответствующего огня, духа, света, энергии, огнеобраза, формы, содержания и поля ими. И возжигаясь этим огнем, развертывая 32 души в 32 чакрах собою, синтезируясь с изначальным стоящим отцом метагалактики универсального проявления, стяжаем каждой из 32 душ соответствующие условия, свойства, качества, силы, сферу функции, процессы и активность. И возжигаясь 32-ричными вариантами, развертывая 32-рицы души в каждом из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики и стяжаем 32 огня души, 32 духа души, 32 света души, 32 энергии души, 32 огня света души, 32 святых духа души, 32 высших чувства души и 32 чувства души, развертывая восьмерицу в 32 душах каждого из нас и синтеза нас. И возжигая всем стяженным и возожженным, мы, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом метагалактики универсального проявления, стяжаем прямое выражение души изначально вышестоящего Отца собою в каждом из нас и в синтезе нас, всем выражением своим, всей глубиной меры подготовки каждого из нас и выражение третьего синтеза огня собою. И, возжигаясь, преображаемся ею, являя все стяженное и возожженное каждым из нас и синтезом нас, и входя в полноту астрально-универсумного выражения, нами, каждым из нас, с собой. И возжигаясь душой изначально вышестоящего Отца ее выражением в каждом из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, метагалактического проявления и стяжаем фрагмент огня души изначально вышестоящего Отца каждому из нас в развитии эталонности универсумной души каждого из нас изначально вышестоящим Отцом. И возжигаясь этим огнем, мы благодарим изначально вышестоящего Отца метагалактики универсального проявления, возвращаемся в физическое присутствие, развертывая в чакрах 32 души с восьмерицей их выражения, в синтезе огня души изначально вышестоящего Отца фрагментом универсума души каждого из нас, и возжигаясь всем стяженным и возожженным, эманируем все стяженное и возожженное в Идива, 30-е Дива, во все изначальные дома и группы, и изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. В центре груди вы можете ощущать сейчас тяжесть, можете ощущать комок, можете ощущать какие-нибудь давления или сложности. Никаких реакций. Это не физическая проблема. Это проблема того огня, который мы сейчас стяжали. Он физически может давить. В буквальном смысле в центре груди может болеть. Какое-то время, пока этот огонь не усвоится. Предупреждаю, если вдруг заболит. Не заболит, будьте счастливы. На сегодня все. Всем спасибо, до завтра. До свидания. Thank you.